Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Павел, и я являюсь одним из основателей проекта Санкалпа в индийском городе Майяпуре. Сегодня нам выпала большая честь видеть в гостях уважаемого многими философа и писателя, духовного лидера современности, лекции которого посещают сотни тысяч людей со всего мира. Их слушают люди самых разных духовных традиций, и это Александр Геннадьевич Хакимов. Лично для меня в моей жизни этот эфир является очень особенным, поскольку именно Александр Геннадьевич сыграл ключевую роль в трансформации моей судьбы, и поэтому сегодня мне бы хотелось поделиться этой удачей со всеми вами. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день всем.
Сегодня мы хотим разобраться в вопросе смысла жизни, поиска счастья, потому что каждый из нас так или иначе хочет стать счастливым, каждый из нас находится в поисках этого смысла, ради которого будет хотеться вставать каждый день, проживать каждый день. И я помню, что даже будучи маленьким ребенком, я лежал в кровати и представлял нашу огромную планету Земля и себя, незначительного ребенка. Я думал, вот каков масштаб этой Вселенной и каков я, то есть что будет со мной, когда меня не станет, зачем в конце концов, мои родители ходят на работу, если конец жизни сведет на нет все эти блага и достижения. И даже во взрослом возрасте мы можем натыкаться и изучать такие прикладные технологии, ведические даже, как джиотиш, астрологию, науку о здоровье, аюрведу, те же огненные церемонии, которые наша команда проводит в Майяпуре. Все они как гармонично могут улучшить жизнь каждого из нас, но они не решают главной проблемы. То есть, когда мы достигаем конца жизни, все материальные блага, которые мы достигли в этой жизни, они сводятся на нет или буквально обнуляются. И в связи с этим мы назвали сегодняшний эфир «Искусство осмысленной жизни». И хотели бы попросить именно вас, дорогой Александр Геннадьевич, раскрыть этот вопрос смысла жизни, духовной практики. Вот что стоит за фундаментом человека или человеческой жизни? Вы занимаетесь этим уже многие десятки лет, и мне бы очень хотелось, чтобы этот эфир стал некой путеводной картой для начинающих искателей истины, которые сталкиваются с различными инструментами ведической психологии, материальных наук. Все пытаются в этом найти некое благо, и благо действительно есть. Но все-таки мы хотим сегодня поговорить о фундаментальных вещах, и я разделил этот эфир условно на две части, теоретическую, то есть понимание духовной практики и практический блок. И прежде чем мы начнем, у меня есть вопрос, для кого этот эфир? Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения, есть ли разделение на категории людей, и, может быть, есть те, кому этот эфир не подойдет?
Конечно, может такое случиться, потому что мы все находимся на разных ступенях эволюции, все мы разные, по-разному понимаем, по-разному чувствуем, по-разному ставим цели. Это описано в Пуранах, что каждое живое существо ищет счастье. Любое живое существо, с самых низших форм жизни до человеческих, и еще выше есть формы жизни, все в поисках счастья. И эта эволюция может занять множество жизней, говорится. Но мы с вами, как люди, пытаемся вот за одну жизнь, да, разобраться в вопросах счастья, смысла, истины, что же это все такое. И на это, конечно, может уйти жизнь целиком, чтобы на самом деле не только, ну, как бы обсуждали эту тему без устали, да, но и обрели счастье, опыт счастья. Я даже не скажу счастье обрели постоянно, а хотя бы опыт, хотя бы короткий опыт, да, вот полноты счастья человека. Также это описывается в очень древних источниках, что достаточно даже и мгновения вот этого опыта полноты, чтобы извлечь максимальную пользу из своей жизни. И совсем как бы, ну, бессмысленно жить тысячи лет, как дерево, ну, в состоянии, в таком состоянии сознания. И, конечно, есть люди, которые уже близки к духовной практике, есть люди, которые еще, ну, может быть, не готовы к этому. Поэтому можно по-разному говорить о счастье. Счастье касается вот моей сущности, моей личной сущности. Значит, начнем разбираться с этого. Кто же я? От этого, значит, понимания себя будет зависеть, как я понимаю счастье свое. Я означает тело. Если меня рассматривать как физическое тело живого существа, вот я мужчина и так далее, то мне нужно счастье, наслаждение чувств этого тела, комфорт нужен мне, счастье общения с близкими людьми, счастье семьи, счастье, которое исходит от богатства, от положения в обществе. Это все касается вот этого «я», вот, связанное с этим пониманием тела, тела. Ну, собственно, мы уже так и живем, тут не нужны какие-то особые большие знания, сверхъестественные там или какой-то опыт. Мы набираем опыт, как и все, вот с годами, мудрость какую-то. Понимая, что не так просто вот сохранить здоровье, а здоровье все остальное зависит. Также пища нужна каждый день, для этого нужно зарабатывать. Также мир нужен, чтобы было счастье, мир в семье, мир в обществе. И вот мы к этому стремимся, но этих знаний недостаточно, потому что мы не знаем, как все-таки жить в мире и как все-таки общаться счастливо. Нас не хватает знаний, недостаточно этого понимания. Поэтому нужно идти глубже. Если кто-то готов идти глубже этого, то есть следующий этап. Я есть тонкое тело, психическое тело, ум, умонастроение. Это вот такая сфера более тонкая уже, понимание себя. Здесь я начинаю понимать, что вот горе-то от ума, от моих неправильных мыслей, от неправильных установок в уме. Например, друг и враг, говорится в древней книге, что это вымыслы ума. Плохо или хорошо, то, что я называю с позиции вот моего счастья, да, тоже это измышление. Не все так, как я думаю, не все так, как я чувствую при помощи чувств. Ум меня может обмануть. Я люблю человека, а потом говорю, а он плохой оказался. Ум обманывает. Вкусная пища, я хочу ее есть, а пища оказывает влияние на печень, допустим. Мне нужны еще какие-то знания, кроме моего ума, моих эмоций, моих чувств. Так мы приходим на платформу разума. Разума, который уже видит по-другому. Он видит, что для меня благоприятно в последствиях, что неблагоприятно в последствиях, он думает уже о будущем. Это уже, конечно, уровень, ну, как почти что просветление, уже близок к счастью. Если мы вот на такой уровень поднимаемся, можем уже сознательно жить свою жизнь, сознательно, преодолевая любые трудности. То есть платформа разума очень могущественная платформа. И от нее уже совсем недалеко понять, ну, свою истинную суть, вечную суть, то есть духовную суть. Вот я вкратце сейчас сказал об уровнях. И что мы сегодня выберем? Какой уровень обсуждать будем? Физический, эмоционально, значит, умственный, платформу разума, или уже мы будем говорить о духовной платформе?
Да, мы бы хотели поговорить о духовной платформе, потому что, как вы в самом начале сказали, на платформе ума мы даже понимаем, что сколько бы материальных благ мы не достигли в этой жизни, или сколько бы вкусной пищи мы не съели, в конце концов происходит переедание, да, так называемое. И поэтому тема сегодняшнего нашего эфира мы выбрали именно духовную действительность или духовную практику. И первый вопрос заключается в том, что является духовной практикой для современного человека, который живет в городе, в современной реальности, который ходит на работу, ну и так далее.
Хорошо, но если мы говорим о духовной практике, тогда держитесь. Тогда держитесь, потому что здесь много у нас заблуждений именно на этой платформе, очень много выдумок, очень много предвзятых мнений, очень много недоверия. Как раз вот в этой области как раз труднее всего разобраться сегодня. Почему? Потому что эта тема как бы связана как будто бы с религией. Вот. И вот этот момент, он очень как бы тонкий. Много религий. Вот то, что мы сегодня слышим от людей, и трудно разобраться, да, где же религия моя, или где настоящая религия, и Бог один или много богов, есть ли он вообще, и что это такое, потому что духовность без Бога не является духовностью. Мы должны определить, дать точное определение, что же такое абсолютная истина тогда, кто такой я, какие мои отношения. Вот это уже духовная практика. Называется на санскрите самбанда гьяна, это первая ступень самопознание. Кто такой я и кто такой Бог? Вот два фактора, нужно разобраться в этом. Это первые шаги будут в нашей духовной практике. И религия, то, что люди сегодня называют религией, это неправильно. Я поясню, что я имею в виду. Они думают, что христианство, или ислам, или буддизм, или индуизм, или иудаизм – это и есть религия. Это, языком говорить, древних как бы аналов не является религией. Это тип веры. Это тип веры. То есть вера, она в любом случае присутствует, в Бога или не в Бога, но без веры человек не живет. Он во что-то верит, поэтому он существует и действует. Вдохновение исходит из его веры. И веру можно сменить. Можно быть верующим в Бога, а потом поменять веру. Можно не отказаться от этого. Сегодня человек думает, что он христианин, а потом он думает, что он просто новый русский, он уже не ходит, не поклоняется в церковь, потом может стать буддистом. А кто-то переходит в ислам, а кто-то вообще забывает про Бога, становится атеистом. То есть всегда мы видим вот эти вот странные трансформации. Вот. А религия на самом деле это то, что от нас неотъемлемо от человека, от живого существа. То есть религия это основополагающий фундаментальный принцип, который нельзя отнять никак, ни поменять, ни отнять. То есть наша вечная природа, вечная суть. На санскрите называется санатана дхарма. Вечная религия. Что же такое вечная религия? Да, вот временная религия и вечная религия. Это наша природа. Как мы говорим, скажем, вода. Ее природа – жидкое текучее состояние. Это вода. Но про камень мы не скажем, что это вода, потому что его природа другая совершенно. Свойства другие. У тигра свойство быть хищником. И мы понимаем, что этот зверь опасен, он питается плотью живых существ. Он не пойдет к нам в сад воровать апельсины или пшеницу. Мы не ожидаем, что тигр такое совершит, потому что у него другая природа. И вот у каждого живого существа, у каждого предмета есть какое-то свойство, неотъемлемое ему. Отсюда это название. Так вот, какое же мое свойство, которое не меняется ни при каких обстоятельствах? Вечная моя природа. И тут выясняется, что моя природа – это служение. Служение. То есть каждый из нас слуга, частичка, живет в полном целом, да, вот в материальном мире, допустим, или в обществе он живет как частичка, как фрагмент. И вечное свойство частицы – это служение целому. Вот с этого начинается духовная практика, с этой вот позиции. Потому что обычный человек, он думает о себе как о центре Вселенной. Я главное лицо. То есть я, остальные они, просто одним словом они. Вот я существую, это главное. Тут нужно понять, что главное в полном целом как раз наоборот, а я частичка. Вот с этого начинается правильная как бы позиция, с которой можно начать духовную практику служения. Служение. Вот это первая фаза ответа.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. И самбанда гьян, то есть понимание природы своей личности, понимание, что мы не в центре, это вы очень доходчиво сейчас объяснили, и хотелось бы теперь спросить в продолжение этого же вопроса, а какие конкретные действия, потому что служение, как вы сказали, это очень, ну, может быть, общее для кого-то понятие, и непонятно, что такое служить Богу вот в повседневной жизни, то есть какова практика, или может быть это, ну, в общем, что это?
Служение Богу означает жертва. Дается пример. Вот в нашем теле есть такой орган один, в центре находится нашего тела, который принимает плоды всех наших усилий, всех частей тела. То есть все части тела служат ему, они как раз в служении находятся, и они жертвуют своей энергией. Желудок. Все, что делают руки, ноги, голова и все остальное, для того, чтобы в конце концов пища попала в желудок. Сам он как бы работы не совершает, видите? Вот это сравнение дается, что полное целое подобно желудку. Оно самодостаточно. И чтобы я получил как бы духовное знание, духовную силу, духовную реализацию, духовное развитие, мне нужен контакт с этим желудком. От него исходит энергии. Сам он не работает, но получая пищу, распределяет энергии всем частям тела. Вот таким путем устроено мироздание тоже. Или как корень дерева, другой пример, аналогичный. Если мы поливаем корень дерева, то и стволы, и ветви, и листья, и плоды, и цветы все будут удовлетворены. Сам же корень, смотрите, он Ничего не делает, он только принимает вот эту вот жертву. И вот мы должны научиться, да, куда направить свои усилия, вот эту жертву совершить, отдать. Семье, стране человек служит, допустим. Этого недостаточно. Мы видим, что деградация все равно происходит, да, происходит все равно неудовлетворение в итоге. То есть служение совершается, но не на духовной платформе, а на материальной платформе. Это сравнивается с тем, как мы поливаем отдельно ветви и листья, не поливая корень. Тем не менее, дерево может высохнуть, хотя мы много усилий совершаем. И вот это называется яги на санскрите, и веды все называются яджурведа, то есть это наука о том, как совершать жертву, которая приносит счастье всем, куда направить свою энергию и силы, труд, чтобы счастье было распределено всем живым существам, не только людям, да, но чтобы вся природа процветала, все живое процветало. Это называется жертвоприношение. И вот это и есть духовная практика. В различные эпохи они разные формы имеют жертвоприношений. Если вы откроете, скажем, 4 главу Бхагавад-гиты, то там описывается, что есть много форм жертвоприношений. И на уровне речи, и на уровне ума, и на уровне действий, и жертва собственностью это может быть, и речью, и временем. То есть много-много разных форм жертвоприношений существует. Но чтобы сделать это правильно, нужно узнать у того, кто видит вот этот вот корень. Тот, кто видит истину. Татва Даршина называется. Человек, который знает, куда направить свою энергию. И мы это получаем от духовного учителя, поэтому. Вот этот принцип. Потому что обычный человек, он не способен совершить такую жертву бескорыстно. Всегда будет какой-то корыстный мотив у обычного человека. Как бы он ни старался, да, бескорыстно действовать, все равно будет какой-то корыстный мотив. Нам нужно получить это от личности, который видит истину, у которого есть уже эти отношения с Богом. То есть у которого есть уже любовь бескорыстная к Богу. От него получаем вот это настроение. И тогда можно совершать духовную уже практику как таковую. Чистую духовную практику.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. И вы частично ответили на мой следующий вопрос. Как отличить истинное знание или истинную практику от ложной? Потому что человек, даже войдя в интернет, может найти очень много различных сайтов, посвященных тем или иным формам практики, йоги, медитации. Так вот, мы поняли, благодаря вам сейчас, что одним из важнейших факторов – это найти духовного учителя. Есть ли еще какие-то вспомогательные инструменты для того, чтобы отличить истинное знание или истинную практику от неистинной, от лжи?
Если даже мы найдем учителя в этом мире, мы все же можем ошибиться, потому что учитель может быть не истинный, не обладающий полнотой знания. Это может быть великий человек, умный человек, искренне ищущий человек, но все же не обладающий полнотой знания. Нас учат, допустим, родители, они же наши доброжелатели, мы же верим их, но они не обладают полным знанием, поэтому тоже не получаем от них полного знания. Нас учат учителя в школе, которые могли нас любить, и мы тоже их уважали, потому что они искренне пытались нам дать какие-то знания, но они тоже не обладали полнотой знания, поэтому все же необходим учитель, который обладает полнотой знания. Кто это такой? Вот тут есть признаки. Главное, что он должен быть в цепи ученической преемственности состоять. То есть сам по себе никто не может быть духовным учителем, если он не связан с преемственностью. Если у него нету самого духовного учителя, а у того свой духовный учитель. И так эта преемственность ведет нас к абсолютной истине, к живой абсолютной истине, которая сейчас существует. Можно почувствовать ее присутствие через цепь ученической преемственности. Пример. Электричество. Где-то есть электростанция. Но если мы сделаем, проводники проведем сюда, через трансформаторы все необходимое сделаем, всю электрику, свет загорится здесь у нас в комнате. Прямо здесь, потому что где-то есть источник этой энергии. Если есть правильно проведенные проводники, если мы знаем эту науку электрики, просто включаем кнопку и свет появляется. То есть связь. Но если такой связи нет, то можем кнопку устанавливать, лампу вкручивать, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. То есть должна быть связь. Другой пример – почтовый ящик. Сейчас не знаю, используют ли почтовые ящики, сейчас у нас интернет господствует. Но вот в мою бытность мы использовали почтовые ящики, пишем письмо и бросаем в ящик письмо. Просто на улице такой ящик есть, знаете, почтовый, там вот есть авиа, это синий ящик, местный, это красный. Если по городу письмо вы пишете в местном назначении, то в красный ящик опускаете. Если авиа, то пересылка идет в другие города, то в синий ящик. И потом вы просто ждете. Через какое-то время к вам в почтовый ящик ваш, домашний, приходит ответное письмо от человека, которому вы послали. Как это все работает, удивительно. Просто ящик. Если мы не знаем, как это работает, наивный бы ребенок подумал, хорошо, зачем мне ходить так далеко к этому почтовому ящику? Я такой же ящик сделаю у себя в комнате, повешу, буду бросать письма, получать ответы. Но если этот ящик не установлен почтовым отделением, связи не будет и ответа не придет. Также здесь нам нужно понять, что если человек не связан с Богом посредством ученической преемственности, истинное знание мы не сможем обрести. Что-то только сможем обрести, что знает только сам этот человек, не больше этого. Не больше этого. Потому что ученическая преемственность передает опорушее сверхчеловеческое знание, недоступное обычному человеку. Никто не может обладать этим знанием в полной степени, но передавать мы его можем. Другой пример, почтальон. Он же не богатый человек, но он вам может передать извещение на 1000 или 1 000 000 долларов, если вам послано это, верно же? Сам он может быть и небогатым человеком. То есть человек может быть и не образован с точки зрения как бы академической, да, но он может быть таким трансцендентным почтальоном. Через него может проходить вот это трансцендентное знание, которое он себе не присваивает как почтальон. Он передает вот эту сумму в точности. Ничего оттуда не может взять, не добавить. Вот такая функция. Это называется служение Богу. Он должен быть слугой Бога, не преследуя никакой из этого выгоды личной. Быть таким вот трансцендентным почтальоном. Так работает преемственность. Вот по некоторым признакам можно понять, истинно это гуру, да, в цепи преемственности или нет. Он должен указать на своего духовного учителя, указать преемственность, парампару.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. И я думаю, что в следующей части эфира нам всем станет уже более понятно на наглядном примере. Мы бы хотели именно вас сегодня спросить о том, как начинался ваш духовный путь, как вы в своей жизни проходили через эти этапы. Я думаю, что это будет очень полезно и интересно для всех нас. Покажет, что это возможно действительно в наше время. И поэтому первым таким вопросом будет начало вашего пути, если бы вы могли поделиться с нами, почему именно вы перешли с обычной жизни к духовной практике, что сподвигло вас изменить обычный, скажем так, мирской образ жизни и начать практиковать духовные знания.
Просто надоело все, похоже, как и многим людям того времени. А что надоело? Бессмыслица. То есть, ну, жизнь, конечно, должна быть и нужно жить. Все это понимаем. Всегда понимали, но вот зачем это нужно? Вопрос этот никак вот не оставлял в покое. Зачем нужны все эти системы управления? Зачем нужна вся эта идеология, борьба постоянная? Зачем нужны конфликты? Зачем нужны страдания? И почему жизнь временна? Меня, наверное, беспокоил больше всего этот вопрос. Почему жизнь временна? Почему есть смерть? Вот. И там говорится в этих книгах древних, что философ не состоится, если человек не признает временность существования. Видимо, поэтому я немножко стал философом. Я всегда понимал, что жизнь временная, поэтому никакие ответы меня не удовлетворяли. Зачем все это, если жизнь временна? Пускай ты самый великий человек, но зачем, если это все временно? Есть ценности в этом мире, есть ценности искусства, науки, достижения какие-то. А зачем, если все это временно? Если мы один раз только живем, да, и навсегда исчезаем, вообще не понимал, зачем, как, зачем все это тогда. Я почему об этом говорю? Потому что это было для меня серьезной проблемой, начиная со школы. Возможно, это была какая-то даже психическая проблема, я не знаю. Но я не мог вот спокойно жить вот с этим вопросом. Однажды учитель математики пожаловался моей матери, учительнице математики, что ваш сын сильно отстает. Весь класс уже усвоил вот эти вот примеры. Этот материал, он до сих пор не может, не справляется. Ну вот у вас есть же еще дочь, сестра моя. На 4 года старше, учится в той же школе, она хорошо по математике занимается. Помогите же, посидите с ним. Вот. Меня усадили насильно дома. Сестра стала меня учить. И разбирать вот этот пример, значит, алгебры. Это понятно? Понятно. Это понятно? Понятно. Значит, вот это так, так. А значит, отсюда что исходит? Вот так. Понятно? Непонятно. Еще раз. Несколько раз. Опять та же самая история. Все понятно, в конце непонятно. Тогда она говорит моей матери: мама, он тупой. А мать на меня смотрит и говорит: нет, ты знаешь, он не тупой. Он просто другой. Вот давай спроси его, что ему непонятно. Узнаем у него. Тогда ко мне обратились и спросили: вот если все понятно, почему тебе непонятна последняя вещь? Что тебе непонятно? Я сказал: мне непонятно, зачем все это нужно. То есть вот это сознание у меня присутствовало еще со школы, оказывается. Ну, если сейчас так обернуться на мою жизнь, вот, я просто хочу, ну, сказать, что для меня это было серьезным вопросом, начиная с детства, и вот по сей день я живу с этим, понимаете, с этим вот осмыслением. Если у меня есть смысл жизни, у меня есть понимание. Если нет смысла жизни, никакого понимания нет, зачем все это нужно тогда. У меня психическая энергия приходила в упадок, в депрессии какие-то. Нежелание, да, что-то делать, там, добиваться чего-то. Потому что вот эта цель была непонятна, неясна. И, конечно же, ну, вот, духовная практика, она мне высветила эту цель, и сразу все встало на место. Все вот эти фрагменты, которые никак не склеились в моем сознании, да, все гармонично стало выстраиваться, жизнь. Все, что я слышал, все, что читал, все, что увидел, стало в какую-то единую систему выстраиваться, когда появился вот этот высший смысл жизни. Это было вот начало. Начало. Я встретил Бхагавад-гиту. Кстати, я ее искал давно. Давно искал, слышал об этом, о Бхагавад-гите из всемирной литературы еще. И знал, что есть полное издание. Кто-то мне говорил подробное с комментариями. Вот. Я мечтал найти вот эту книгу, Бхагавад-гиту, потому что она является квинтэссенцией всего ведического знания. То есть я вот думал, где же мне найти эту книгу в полном ее объеме. И впервые я в Петербурге, мне эту книгу принесли в печатных листах, на печатной машинке, отпечатанной, с комментариями какого-то йога, не знаю, там не было даже имени, были какие-то персональные комментарии. Я ничего не понимал, но сидел, перепечатывал на машинке все эти листы, чтобы был у меня экземпляр, думаю, буду разбираться с этим. Но я не смог разобраться в тех комментариях. Просто эти листы у меня лежали, их иногда читал, не понимая, о чем там речь идет. И в конце концов, когда я уже встретил книгу с комментарием Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады, вот это произошла революция мгновенно. То есть вот в тот же день стала моя жизнь проясняться. То есть вот эти книги мне очень помогли. И люди, которые уже практиковали, согласно этим книгам, стали практиковать эту практику, я... Первое, что мне сказали, нужно соблюдать регулирующие принципы. Нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартные игры, незаконного секса и повторять вот Харе Кришна Махамантру. Знаете, я просто обрадовался. Для меня это была находка. Думаю, ну вот таких чистых людей я искал, наверное, всю жизнь. Вот я как раз сказал, эту чистоту, эту искренность, я искал эту такие высокие стандарты, меня это покорило. Единственное, что меня беспокоило, это, думаю, как воспримет моя жена теперь вот эти все принципы, вегетарианство и все остальное. Вот, и когда я рассказал и познакомился с этими людьми, она сказала: ну что ж, это, наверное, самое лучшее из того, что мы с тобой где-то видели. И мы вместе стали практиковать с ней. И вот по сей день уже 40 лет мы в этой практике повторения Харе Кришна мантры и регулирующие принципы соблюдаем всю жизнь практически.
Спасибо вам сердечно, очень... Много тепла на сердце сейчас проявляется, потому что ты видишь, как в твоем начале примерно похожие были мысли и ощущения в поисках. И когда мы видим такой пример, как в вашей жизни уже много лет, десятки лет, это очень сильно вдохновляет. И мы знаем, что в начале вашего пути вы также работали, как и все обычные люди, вы были пожарным. И у многих возникает этот вопрос, даже сегодня, когда мы собирали вопросы зрителей, они повторяли, что вот как, будучи, например, пожарным и будучи семейным человеком, имея какое-то общественное положение, жить в социуме, как совмещать это и духовную практику, есть ли в этом гармония?
Мне было все равно, кем я работал. Я не был пожарным по призванию. Я должен был где-то работать, потому что у меня была семья. Где-то нужно было работать, и просто не было другого у меня выхода, как пойти в пожарную охрану. Это был Санкт-Петербург, то есть в то время был Ленинград. Лимитированная прописка, а мы должны были остаться там, чтобы продолжать учебу, учиться, поступить в высшее учебное заведение. Нужно было как-то остаться там, закрепиться, чтобы подготовиться к поступлению в ВУЗ. И ради этого я пошел в пожарную охрану, потому что там давали лимитную прописку. То есть можно было остаться в Ленинграде, имея работу таким образом. Вот и вся причина. Я рассчитывал, что там я буду просто проводить время в рисовании, потому что я художник. Ну, что такое пожарная охрана была в моем понимании? Там, где все спят круглые сутки. Всегда смеялись над пожарными людьми. Но выяснилось, что там город горит постоянно, и я попал в очень сложную ситуацию. Я должен был стать настоящим пожарным. То есть это спасать людей, это тушить пожары, квартиры, эти вот дома, которые на капитальный ремонт идут тоже, там много было пожаров. И каждый день, каждые сутки практически мы были на выездах днем и ночью вообще. По два, по три раза каждые сутки мы выезжали, я был поражен. Как город активно горит. Никогда этого не замечал. Был также в опасных ситуациях. Несколько раз был на грани гибели. Также мой друг один сгорел в огне. Мой одногодок. Вот. То есть это было для меня какое-то целое испытание. Я даже не ожидал, что попаду вот в такое испытание в своей жизни. И где-то 4 года там, может быть, проработал. А потом я стал проповедовать там вегетарианство, Бхагавадгиту, и меня уволили оттуда. Так моя карьера закончилась.
А будучи художником, вы сказали, что пожарная это была всего лишь работа, но вы до сих пор рисуете картины и занимаетесь этим изобразительным искусством. Не мешает ли духовная практика творчеству? Что поддерживает что? Можно ли внедрить духовную практику в творчество?
Духовная практика – это сохранять то, что имеешь, и добавляет то, что не хватает. Вот это называется духовная практика. Не думайте, пожалуйста, что Бог – это враг человека или недруг человека, что когда вы к Богу обращаетесь, вы теряете себя, вы становитесь подневольным, слугой, а Он командует вами, распоряжается вашей жизнью, а вам приходится вот быть рабом. Никогда так не думайте. То есть вы обретаете свободу прежде всего. Свободу духа. Он дает вам силу, то, что вам не хватает. Он дает вам знания, память о себе, пробуждает ваши энергии. То есть Бог – это ближайший друг живых существ, который находится в сердце каждого живого существа. Поэтому вопрос, конечно, неправильный. Ничто не мешает. Мешает только деятельность, противоречащая воле Бога, то есть греховная деятельность. Вот это проблема. Вот от этого нужно отказаться ради своего же собственного блага. Поэтому есть определенные правила, предписания, которые хороши для человека, и их постепенно можно освоить. И тогда путь к Богу открыт. Все, дорога чистая будет.
Да, это очень сильный момент, потому что как раз одним из следующих вопросов были ошибки, которые можно неосознанно совершить на духовном пути. Мне кажется, что вот эта вот парадигма сознания, она как раз-таки может стать препятствием. И спасибо большое вам, что вы раскрыли эту тему. А вот как человек уже с большим стажем, духовный лидер для многих, можете ли вы указать на еще какие-то ошибки, от которых вы бы хотели предостеречь начинающих?
Неосознанные ошибки не являются препятствием. Только намеренные плохие вещи являются препятствием. А если человек по незнанию, по невежеству или по слабости совершает ошибку, всегда получает прощение, потому что в сердце он остается чистым. Он не желал совершать этой ошибки. Он не имел такого намерения, но так случилось по его неопытности или слабости. Это все прощается. Ахам твам сарапапепьо. В Гите говорится, что Бог защищает от этих ошибок и грехов такого человека, считает его чистым. Ну, а намеренные вещи, конечно же, опасны. Их нужно избегать, намеренных плохих вещей. Поэтому не надо сильно беспокоиться, если мы, ну, делаем что-то не очень правильно, еще неумело это делаем. Как, например, дети, их же сурово не наказывают, если они что-то еще неумело делают. Их просто поправляют, обучают. Они готовы учиться. Вот нужно стать таким вот простым ребенком, который готов учиться всю жизнь. И все вещи можно поправить, улучшить. Достичь совершенства таким путем можно. Как можно не совершить ошибки, где таких людей не существует? Это невозможно. Это в природе нашей, в природе врожденной совершать ошибки. Мы не можем иметь совершенные чувства, скажем, мы иногда впадаем в какие-то заблуждения, иллюзии. Иногда кто-то нас обманывает, или мы себя сами обманываем. Чувства наши несовершенные. Мы склонны ошибаться. Это наше свойство. Но преимущество в том, что когда вы служите Богу, вы учитесь у Бога, который не совершает ошибок. То есть учиться нужно у Бога. Тогда вы можете все эти ошибки как бы исправить. Или научиться, да, на этих ошибках. Достичь совершенства. Если же мы учимся у обычного человека, пусть даже великого, он тоже склонен ошибаться, он тоже склонен быть в иллюзии, он тоже несовершенен по своей природе. Поэтому мы просто запутываемся.
Да, это отвечает также на похожие вопросы зрителей, которые здесь возникают, то, что многие переживают как раз-таки совершить какое-то, возможно, оскорбление, да, в адрес Всевышнего, то, что обстоятельства складываются, что люди живут в семьях, которые не практикуют духовную жизнь, и возникает очень много вопросов, очень похожих. Стоит ли как-то намеренно пытаться изменить или просто ждать вот в таких случаях, что вы могли бы посоветовать тем, кто в таких ситуациях находится, что, в принципе, достаточно частое явление. Потому что мы можем одни начать, а близкие могут нас не поддерживать, могут просить от нас готовить невегетарианскую пищу и так далее.
Когда вы начинаете духовную практику, то можно сравнить это с зажженной лучиной в темной комнате. То есть мы жили в темной комнате, где руководствовались только своим воображением, на ощупь там что-то понимали в жизни, на своем маленьком опыте. И вот если вы уже начинаете духовную практику, если вы уже получаете эту связь, контакт с Богом, вы сравниваетесь с такой зажженной лучиной небольшой, источником света небольшим, пока небольшим. Но смотрите, даже небольшой источник света, пусть просто зажженная даже спичка или свечка маленькая, а вы уже можете сориентироваться в этой темной комнате. И вот тут ваши близкие, что они видят при свете этой маленькой свечки? Что вокруг очень много ненужного в той комнате, где вы жили, оказывается, много лишних вещей, которые вам доставляли беспокойство, ненужных, а даже вредных вещей. Вот тут начинается конфликт. Возможен конфликт. Смотря, ну, какие ваши близкие, каких качеств это люди, то есть по-разному. Но могут быть конфликты или непонимания. Например, если вы отказываетесь от интоксикации, если вы отказываетесь от мясоедения, отказываетесь от незаконного секса, то сразу возникает вопрос, как теперь общаться? Лучина зажигается, и выясняется, что, оказывается, праздники вместе мы уже не можем проводить, ни покурить, ни выпить, ни поговорить по душам. Мясо не ест, отдельная посуда уже отделяется, мы уже чувствуем разрыв некоторый, да, вот эта лучина светит, и мы уже видим, что жизнь другая какая-то рядом, параллельно уже. Поэтому некоторые родственники к этому относятся враждебно, по этой причине. А некоторые говорят, о, здорово, хотят уже почитать, узнать, услышать новую жизнь. Кто-то готов к этому, мы с этого начинали. Кто-то готов к новой жизни, кто-то не готов к новой жизни. Но если вы готовы, вы должны жить этой жизнью. Вы-то готовы. Никто не должен препятствовать, потому что вы идете к совершенству. Вы идете к более чистому образу жизни. Это лучше. Никто не должен препятствовать. Это греховно, это преступно препятствовать жизни более чистой, более возвышенной.
А могли бы вы выделить некие этапы, если уже делать некий итог и структурировать нашу тему? Этапы развития или стадии на духовном пути, пройдя через которые, опять же, мы видим ваш пример, и, конечно же, хочется стремиться к такому уже стойкому уровню, стойкой духовной практике. Некие обязательные этапы, проходя через которые, человек может достигнуть вашего уровня или уровня высокой, высокодуховной личности.
Любой человек может достичь совершенства за одну жизнь, так говорит, любой, так написано. Потому что это и есть наше предназначение любого человека. И не имеет значения его прошлое, насколько оно было греховное там или неправильное его прошлое, не имеет значения его положение в обществе, образование, происхождение. Все материальные факторы не имеют такого решающего значения, как его искреннее желание. И как душа, он имеет право вернуться к Богу в этой жизни. Любой человек. Но есть такие этапы. Начинается все с веры. Мы обсуждаем эти темы, да, вот сейчас в эфире, в прямом эфире, смотрите, только потому, что у кого-то уже пробудилась вера в эти знания. Это первый этап. Нам интересно, тут логично связано, тут как-то, ну, подтверждается разумом, практикой, здоровьем, целесообразностью. Мы начинаем верить в эти ведические писания, правила. Это первое. А вера уже дает вдохновение человеку жить дальше этим путем, верно же? Вера уже дает ему некое чувство счастья, предчувствие счастья. И второй этап – это общение с людьми, которые уже практикуют, имеют опыт, которые могут разъяснить какие-то неясные вещи, помочь нам, вдохновить, сделать нас бесстрашными на пути. Они добавляют счастье, такие люди, когда мы общаемся с ними, добавляют нам вот этой энергии энтузиазма и углубляют нашу веру. И мы чувствуем, что мы уже связаны с этими людьми и обретаем силу, поддержку духовную. И третий этап, благодаря вот этому общению, мы сами начинаем практиковать. Кто-то берет и начинает повторять уже Хари Кришна Махамантру ежедневно, отказывается от мяса, от интоксикации, начинает следовать этим чистым принципам. И в этой практике вы обнаруживаете в своем сердце, ну, много работы. Вы начинаете внутреннюю жизнь свою, начинаете видеть, что вам необходимо очищение. Начинается процесс очищения. Это вы делаете сознательно уже. Если раньше мы больше разбирались с другими людьми, кто хороший, кто плохой, то уже в процессе практики мы начинаем заниматься самоочищением. Себя избавить от этих вот недостатков. Да? В чужом глазу мы и соломинку увидим, а в своем глазу и бревна не видели. Теперь будет наоборот. Увидим, что на самом деле в нашем сердце происходит. На очищение сердца. На четвертом этапе происходит очищение сердца благодаря практике. То есть Хари Кришна Махамантра обладает такой мощной, глубокой силой очищать все эти нежелательные качества из нашего сердца, из глубины нашего сердца, пробуждать самые лучшие качества, такие как уже любовь к Богу в конечном итоге. Она пробуждает эту любовь к Богу, трансцендентную, всепоглощающую. И когда сердце очищается на 75% примерно, так говорится, примерно 75%, вы достигаете уровня ручи, то есть вы достигаете внутреннего вкуса духовного. Тут вы становитесь независимым от обстоятельств, ну, от погоды, от потрясений или приобретений, или потерь в этом мире. Вы всегда чувствуете внутри себя вот этот источник вкуса, что мы так всегда давно искали, вот это счастье. Начинает вот этот источник работать, не прекращаясь, внутри себя. И это перерастает постепенно в привязанность к Богу. Она сгущается, становится бхавой, как бы нашим новым духовным рождением уже. Я не это тело, я начинаю создавать себя душой. У меня есть духовный разум, духовные глаза, духовные чувства. Духовные объекты появляются перед нами, мы начинаем воспринимать трансцендентные уже действия божественные. И в конечном итоге достигает высшей своей стадии всепоглощающей любви к Богу. Это можно достичь за одну жизнь, если просто искренние желания иметь.
Спасибо огромное, Александр Геннадьевич, за потрясающий эфир для начала именно этого пути. Нам бы хотелось очень сильно вас попросить дать домашнее задание на ближайший месяц, прежде чем мы перейдем к вопросам от зрителей в чате, что можно делать в течение следующего месяца, чтобы вырасти духовно и чтобы эти знания начали постепенно становиться частью нас.
Да, можно почитать, скажем, Бхагавад-гиту. Для кого-то это будет домашним заданием. Если уже кто-то читает Бхагавад-гиту, но еще не занимается мантра-медитацией, можно начать с одного круга мантра-медитации. На четках 108 раз нужно повторить. Хари Кришна Махамантру. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея, Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея, Харея. Это вот одна мантра. 108 раз повторите ее утром, это один круг. Можно начать с одного круга. Если вы читаете Бхагавад-гиту, если у вас уже есть вера в йогу, в медитацию, если вы уже готовы принять, что вы есть душа, а не тело, эта медитация будет очень эффективна. Если кто-то повторит один круг мантры, можно уже 4 круга повторить мантры, домашнее задание. Если кто-то уже повторяет 4, можно 8 кругов. Если кто-то 8, можно 12, увеличить немножко. И важно что? Важно потом, в следующий эфир, немножко поделиться этим опытом, друг с другом. Всем, кто начал какую-то практику, или чтение, или уже медитация на звук мантры, нужно поделиться своими реализациями, что вы чувствовали, что вы осознали вот в эти минуты, да, вот этих откровений. Нужно послушать немножко друг друга, какое-то время выделить этому.
Да, мы в нашем проекте стараемся раз в месяц проводить тоже некий итог. У нас люди со всего мира участвуют в церемониях онлайн, и для того, чтобы как раз-таки, да, закрепить, мы делимся каждый своими ощущениями, реализациями за месяц. И очень ценно, что вы также дали такое напутствие, что очень важно будет обсудить еще и в кругу единомышленников. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Очень ценное домашнее задание. Очень закрепляет и дает понимание, что же делать, да, для получения того опыта, о котором мы сегодня говорили. И я так понимаю, что у нас есть 10 минут на вопросы. И я сейчас постараюсь выбрать те, на которые мы еще не ответили, из чата. Такой короткий вопрос, что запрещает муж ходить в храм, эта женщина спрашивает, грозит разводом, можно ли ходить тайком, то есть семейная жизнь, которая на грани, возможно, развала из-за духовной практики, вот что делать в таком случае?
Да, нужно потерпеть, если муж так категорически настроен, он очень боится, да, вот, что это повлияет на семью, на детей, неблагоприятно, он думает, ну, возможно, считает, что это какая-то секта, которая вот может отнять разум у человека, его желание жить нормальной жизнью ведет его в какое-то заблуждение, то люди, они очень боятся некоторых вот этих вещей. То нужно очень терпеливо и, ну, постепенно. Если человек поймет, как бы суть этой философии, ценность этой философии, хоть немножко, он изменит свое мнение. Но обычно не сразу, нужно какое-то время терпения. Вот. Поэтому пока вы должны слушать своего мужа и просто практиковать дома. И иногда, если тайком вы сходите в храм, если он не узнает, ну ничего, ничего, нормально. Так, осторожно.
Надо ли отпустить любимого человека, который умер? Прошло уже 2 года, я не могу его забыть. Стоит подумать о нем, и я начинаю сразу плакать.
Нет, не нужно забывать. Но долго плакать тоже не нужно, потому что это пользы ушедшему уже не приносит. Оплакивать нужно, когда вот человек уже ушел, несколько дней можно оплакивать, потом уже оплакивать не нужно. Потом нужно уже вспоминать его как бы хорошие качества и, например, нужно иногда время тренировки предлагать ему освященную пищу, изображению. Вот. Тут уже слезы не нужны. Нужна молитва. Вообще в Махабхарате говорится, что пока мы помним человека, связь с ним сохраняется. Тонкая связь с ним сохраняется. Но слезы не помогут ему уже через 2 года. Должны как бы, ну, молиться ему и предлагать освященную пищу. Это поможет ему, ушедшему человеку.
И очень много благодарности. И здесь человек, который также чувствует от вас вот эту вот энергию, тоже вдохновение практиковать, очень сильно благодарит и спрашивает, есть опасения, углубляя свое служение и идя путем аскеза, духовных каких-то намерениях, ему становится страшно, его сбивают мысли, что он еще не все сделал, что нужно детей воспитать, требует очень много внимания. И вопрос заключается в том, что стоит ли такому человеку не спешить, до какого момента нужно и можно ли вообще ждать, что какая-то материальная деятельность, как я понимаю вопрос, она сойдет на нет и только тогда начинать практиковать.
Стратегию духовного развития вы должны выработать сами, согласно месту, времени, обстоятельствам. Вот. Но будьте внимательны, потому что жизнь проходит быстро. Наше время нашей жизни проходит быстро и неуловимо. Как говорил Иисус Христос, помните, был человек такой, жил на свете, который думал, я начну свою духовную практику позже, пока сейчас мне нужно позаботиться о семье, построить дом хороший, накопить в амбарах зерна на многие годы вперед. Ну а потом я уже буду ходить в храм регулярно. Он так сказал, подумал, а на следующий день умер. Вот такая притча, очень простая. Так что будьте внимательны, да? Никогда не прекращайте духовную практику. Пусть это будет немножко, но регулярно, каждый день. Не забывайте Бога, не забывайте себя, не забывайте душу. Делайте сколько возможно в ваших условиях, но не прекращайте, потому что дороги, по которым не ходят, зарастают травой, и вы уже потом не сможете сориентироваться. Будет трудно начинать. Не допускайте такого. Простые вещи можно делать. А один круг мантры, ну, не повредит никак вам.
Да, это также отвечает на вопросы, которые поступают. Очень многих волнует именно тема того, что очень много обязанностей, и есть страх, что потеряется духовная жизнь. Спасибо большое. Почему так сложно зацепиться и продолжать? Все время начинаю и бросаю, меняю наставников, увлекаюсь, и потом снова. Почему так бывает?
А почему? Причина в чем? Есть иллюзия и привязанности, поэтому это происходит. Иллюзия, иллюзорный мир отвлекает нас. У нас есть привязанности к этому миру, материальному еще. Это естественно еще пока на вашем уровне. Не удивляйтесь. Пройдет какое-то время жизни, пока человек стабилизируется уже в выборе окончательно. А пока нам интересна и духовная жизнь, и материальная жизнь тоже интересна. Правда же? Ну вот мой вопрос. А если вам останется жить несколько дней, вам будет интересна материальная жизнь? Нет, видите, время-то придет к этому моменту, к порогу. Вот, поэтому развивайте, пожалуйста, свой духовный вкус, пока мы живы еще в этом мире, пока имеем силы и разум.
И последний вопрос о благодарности за возможность вас послушать. И у женщины ситуация, ребенок, физически все хорошо, есть ментальная инвалидность, и очень много сил уходит в воспитание ребенка, и часто не хватает энергии этой женщине для воспитание, то есть что делать, где взять эту энергию и силу.
Не ставьте сверхзадачи материальные. Возможно, ну, ваш ребенок не будет, ну, полностью полноценным, да, как вы хотите. Если есть ментальные какие-то болезни, там, психические болезни, то, возможно, он не будет таким, как все. Может быть, пожизненно у него будет какая-то травма или болезнь. Поэтому не ставьте сверхцели в этом смысле слова. Чтобы, иначе вы будете просто постоянно уставшими, вы будете погружаться в депрессию, в угрюмое состояние, что вот не получается, снова не получается, вот что мне делать, как сделать его полноценным. Но, возможно, он так и будет иметь вот пожизненно какой-то недостаток, человек. Нужно что-то уже принять.
Да, Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за этот очень ценный эфир, даже вот отвечая на вопросы. В сердце входит понимание, что, несмотря ни на что, нужно продолжать духовную практику. Это лично для меня очень ценно. Я уверен, что многие, кто будет впоследствии смотреть уже в записи, также найдут для себя этот путеводитель. И поскольку многие считают вас духовным лидером и наставником, очень хочется получить ваше напутствие в завершении эфира и, конечно же, получить благословение на практику всего того, о чем мы сегодня говорили. И будем прощаться и завершать после этого.
Не забывайте радоваться жизни каждый день. Начиная с восхода солнца. У нас слишком серьезные вопросы, видите. Наша жизнь стала очень, ну, как бы такой, вызывающей у нас вот серьезное настроение, некие даже страхи о будущем. Вот надо это устранить. Не надо бояться жизни. Научитесь радоваться свету солнца, воздуху, звездам, живым существам, деревьям, там, рекам, не знаю, где вы живете. Научитесь радоваться. Каждый день должны вот эту радость вспоминать. И вот так практикуйте. Эта радость будет углубляться. Вы сможете ее распространять вокруг себя. Давайте создадим такие оазисы счастья, хорошо, вокруг нашей жизни. Спасибо.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Спасибо всем зрителям. Но было очень приятно провести с вами время. И надеемся, что это не последний раз. Будем ждать дальнейших встреч. Спасибо вам огромное. Примите мое почтение и благодарность от всех, также зрителей и нашей команды.